Товарищ полковник! Слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Ну что, дорогие друзья, за минувшую неделю набежало немало военных любопытных новостей, о которых мы с Михаилом Тимошенко и предлагаем вас поговорить. Ну, а сначала разогрев. Мы с Мишей сейчас, извините, минут 5-8 поговорим с Тимошенко, настроим вас на такой дискуссионный лад, а потом будем ждать ваших звонков по телефону, который сейчас левитановским голосом Михаил Тимошенко вам сообщит.
8-800-200-9702. Звонок с любого аппарата из любой точки нашей огромной страны совершенно бесплатный. 8-800-200-9702. Такая халява от комсомолки.
А я только хотел сказать, вот слушаешь такой голос и думаешь, блин, он же и не саркастичный, и не ядовитый, и даже местами умный. Но сигналу об этом от жены Михаила пока не поступало. Итак, приступаем. Приступаем к обсуждению текущих проблем. Внимание! Позавчера премьер правительства Медведев отчитал министра обороны Сердюкова за то, что он до сих пор, несмотря на его неоднократные указания, не подготовил методику расчета передачи освобождаемых военных городков муниципальным образованиям. Михаил, я правильно формулирую?
Правильно. Правильно. У меня такое впечатление, что Дмитрий Анатольевич впервые об этом узнал. Михаил... А чего же он этого не сделал, когда был президентом и верховным главнокомандующим? Взял полено, дал по хребту.
Миш, а я еще хочу один горячий лом вставить в задницу этой проблемы. В прошлом году премьер правительства Путин, пребывая на Дальнем Востоке, за то же самое по заднице хлестал министра обороны. Помнишь, да? Снеговая пати, я вам даю указания, минимум 3 месяца, указания не выполнено.
И что? Потому,
Миш, да я уже не знаю, что говорить. Президент и премьер говорят,
министр обороны,
а ничего
не делают. Прекрасно выглядит. Глаз горит, смышленый. Отвечает, не задумываясь.
Михаил, ну как это все вот понимать? Вот это разговор государственных мужей. Разговор не о мешке картошки, а разговор государственный. Ведь у нас же огромное количество городков, которые приказано, первое лицо государства, Сердюков, оформить, передать. Премьер правительства, оформить, передать. А Сердюков говорит, а увольте меня, а я не подготовил.
Значит, не совсем так.
Вот, давай, давай.
Вот искажать да. Не надо.
Давай.
Была просто передать, ничего невозможно. Об этом уже давно идет речь.
Хорошо.
Вот возьмите,
понимаю,
и отдайте.
Да.
Как тот Шойгу говорит, я возьму с удовольствием, дайте все, только с землей. А с землей не может передать Сердюков. И он не может передать с дефицитом, как порядочный человек. После первой ночи надо жениться, да?
Да.
Значит, вот сейчас эти городки, их там чертова пропасть, больше 10 тысяч штук.
Да, ну, чуть поменьше. Хорошо, правильно. Сейчас
значит,
я назову цифры.
Замечательно. Да. Вот взять эти городки и как деревеньку с крепостными спихнуть муниципалитетом. А то ж там...
Который бюджет в дырах, да?
Да.
Это же
все автономные вполне объекты были. Значит, котельные свои, сети свои.
Трубы прогнили, дороги нет, штукатурка 150... падает, крыша течет, да?
Со времен благословенного Михаила Сергеевича, который был юрист Ибн-комбайнер, денег же не давали на это. Ну и как муниципалы это возьмут?
У меня такое впечатление, что ты Сердюкова защищаешь.
Нет, я хочу спросить, как муниципалы это возьмут? Значит...
Они никак
там
не еще хотят
должен
брать.
Был участвовать?
Миш, они говорят, отремонтируйте, да видите, дома возьмем.
О чем Сердюков говорит? Вот 70 миллиардов вы мне дали, я и так по остаточному принципу финансирую это дело. Обжимаю людей премиями и денежным... Вот это мне совершенно непонятно.
Миш, мне нравится.
Чтобы ЖКХ
Сегодня с тобой можно разговаривать, и я в восторге. Михаил, наш министр обороны уже 4 года на должности, да? И они с Макаровым когда там задумали сократить количество? Еще 4 года назад, да? Там,
2008.
Да, 4 года назад. Михаил, вот представь, что ты Сердюков, а я Макаров. И мы с 26 тысяч городков сворачиваем это дело до 10, потом до 6, а положено 2,5 тысячи. Но я тебя... начальник штаба, генерального штаба Макаров спрашивает, Анатолий Эдуардович, а ведь у нас же, вы представляете, там в 10 раз предстоит сократить. Как мы будем рассчитываться? Это еще 4 года назад эти вопросы должны стоять. Михаил, ваш ход.
Отвечаю.
Да.
По деньгам. Нету денег, рассчитываться не будем.
А нахрена тогда замышлять реформу, на которую денег нет?
А кто считал-то?
А министр обороны, начальник генерального штаба.
Понимаю,
а?
Я так понимаю, что посчитано было денежные довольствия и пенсии.
И все?
Было сказано,
а
вот ты помнишь эту бумагу, которая бродила, что если выплачивать этим поганцам, зеленым человечкам, которые отслужили свои 20 с лишним лет, значит, пенсии в том объеме и в том процентном соотношении, в котором оно...
Да.
досталось нам со времен еще кровавого тирана Сталина, то страна не выдержит. То есть, понимаешь, и Олимпийские игры выдержит, а ТЭС с разворованной дорогой
футбольный
выдержит.
Чемпионат 2008 года выдержит.
А вот пенсионеров она не выдержит, ешкин-кошкин. Ты понимаешь, вот не выдержит, и все эти пенсионеры поганые затаились в 22 тысячах городков. И оттуда, как вот эти крысы такие страшные, подъедают древо государства.
Ну что, говорю по-русски, вот, все делается через задницу.
А про другие деньги-то речь ведь и не шла. А потом только долетали какие-то вот такие отдельные вопли. А вот у нас слишком много аэродромов. Николай Егорович Макаров...
Аж 150!
Да, Николай Егорович Макаров высказался в том смысле, что то ли они все 150 требуют миллиарда рублей в год для ремонта, каждый из них.
Да.
Это большая разница. Это
и как, надо в 10 раз сократить.
Это как между запахом водки и 150 граммами. Понимаешь?
И что они предложили? Свернуть это количество, да?
Да.
Миш, а так хорошо прицеливаться, правда же, Миш?
Да, конечно.
С той стороны океана.
Зачем армия большая?
Тиховая и
на нас не...
Атлантическая.
Нас уверяют... руководители партии и правительства, что у нас нет врагов, никто не собирается на нас нападать.
Задушил бы этих либералов, да.
Ну,
у нас врагов нет.
А дальше возникает...
Это маразматики генштаба,
И за что теперь увольнять министра обороны? Он же не один в этой методике. Значит, Минрегионы там... Там.
Это кто? Очень важно.
Кто у нас за регион отвечает? Козак?
Да.
Значит,
так
тогда,
именно и
тогда
фамилия звучит.
Его
да.
тоже, значит, вроде как надо волочить.
О, yes, my dear friend.
Да?
Да.
А вот тут-то получается, что, ты понимаешь, вот министру обороны, который не является твоей номенклатурой, вдуть можно?
Угу.
Значит, а вице-премьеру?
Нельзя, уже вроде бы как нельзя.
Уже совсем вроде нельзя, совсем, даже упоминать
но
нельзя.
Но вообще-то министр обороны, Михаил, мы же с тобой помним. Мы
это номенклатура президента.
Безусловно.
Значит, никто не мешал до мая
и с ним разобраться. И министра обороны, вообще-то, по большому счету, должен президент. Верховный главнокомандующий.
А тут уволить кого-нибудь.
Не хватает калчеры,
Миш,
не хватает политической калчеры.
140 миллионов жителей, надо уволить кого-нибудь. Это хорошее дело.
И 70 миллиардов попросил Анатолий Эдуардович, ему не хватает на передачу городков, да?
Конечно.
Михаил, да?
Он должен их...
А у меня их нет. Да. У меня нет денег.
Ну, нет, а действительно, как передавать с долгом?
Да, он говорит, если хотите, забирайте с долгом. С профицитом там или
с дефицитом. У него дефицит, у него рвет баланс министерский.
Что ж, здраво, да. Ну,
так он единственный из всех присутствующих, как я понимаю, отличает дебет от кредита, сальдо от бульда, знает, что такое красное стороной и дефицит.
Ну хорошо бы еще бы и готовностью армии заниматься министром обороны, Михаил.
А вот это интересный вопрос, я тебе скажу.
Ох ты,
вот
зараза.
Представь, вот я бы оказался там за столом.
Да.
Значит, и меня бы стали вот так вот харей возить в селёдку.
Носиком, да.
Я бы открыл папочку, где у меня документы всякие, прямо на обороте любого из них написал бы.
Ну-ну.
Рапорт.
Да.
В связи с невозможностью государства финансировать в дальнейшем.
Да.
Имере кто-то, то-то.
Да.
Прошу уволить меня, освободить меня от должности министра обороны. Нате! И я не виноват в развале вашей боеготовности.
Анатолий Эдуардович,
нету денег.
Вы предаете единство питерской команды. Мы все вышли из одного подъезда. Мы одна пацанва с одного подъезда. Ты куда, Толя, рвешься? Плыть будешь с нами до конца. и не прыгай из лодки. Парень, не уйдешь.
Если
до
в доме,
конца,
если
до конца,
в доме нету денег,
да,
привяжите веник, как известно.
К чему? Да-да-да. Хорошо. Если в доме нету денег, привяжите... К чему?
К чему-то веник.
Да-да-да. Да, ну поехали дальше.
Значит, потому что если вы не просчитали денег на эту реформу, а ты посмотри, что дальше-то получается.
Смотрю, поехали.
Ведь количество, то есть объемы финансирования всеми растут. Вот мы никак не можем закрыть проблему с уволенными.
Да-да, которых?
С уволенными.
А ты имеешь в виду, которого в распоряжении находится? И за штатом.
С учетом тех, кто в распоряжении, и за штатом.
Да, да.
А ведь у нас на сегодняшний день образовалось 220 тысяч офицеров.
Да, да.
И, по-моему, 140 тысяч сержантов.
О, oh, yes.
Они же вроде как бывшие прапорщики.
Так, поехали.
140.
Да.
Итого 360 тысяч голов.
Так.
Хочу понять твою логику. Пока имеют право выхода на пенсию после 20 лет, но жилье могут приобретать уже после 10.
О, oh, yes.
Да. И значит, ты должен 36 тысяч квартир ежегодно еще строить?
Хорошие расчеты.
А об этом вообще речи не идет сейчас.
А ты читал на моем блоге сегодня секретные.
25 лет выслуги до пенсии? И это правильно.
Спасибо, моя родная агентура в правительстве. Спасибо, мы первое сообщили.
И правильно.
Да? Правильно, да?
Потому что... А мы с тобой на сколько лет затачивались, когда шли служить?
Я вообще-то 33 служу. Михаил, ну там еще один момент. Миш, там еще 25 лет службы, да? И уже что, получается, что по ипотечке ничего не получится? Нет?
Почему это?
А 25 лет только служит, тогда только претендуешь на жилье.
Нет, там на пенсию сказано.
А, на пенсию, да?
На
да,
пенсию.
Да. А так вообще квартирку после 10 лет так и остается, можно брать, да?
Да, извольте, дайте, пожалуйста.
А 10 лет прослужил, печень заболела, ногу потянула, глаз перекосила, рука не работает. До свидания, армия.
Да.
Ха-ха-ха. Да. Ну что, мы вот так работаем над законами, да?
Да. Не, это что? Мы над законами работаем гораздо интереснее, Виктор Николаевич.
Да, поехали.
Значит, у нас же ведь зачем делается реформа-то? С одной стороны, чтобы вроде как обеспечить обороноспособность страны, а с другой стороны, вроде как, чтобы повысить престиж воинской службы.
Ну,
значит, сколько мы забывали и говорили о том, что вот бы хорошо бы военному служащему, а после того, как он отслужил, податься куда-нибудь учиться без конкурса.
Да.
Как конкурс, во всех цивилизованных странах, с которых мы упорно берем пример.
Что должно теоретически повышать престиж военной службы.
А тут так оказывается-то.
Вот так, выше плеча, да, постучи?
Ну, полруки. Значит, ты поступить можешь только в военный вуз, по мнению юристов.
О, дурь.
Вот меня удивляет. Смотри. У нас что у премьера, что у президента огромные правовые управления.
Да.
В управделами или в администрации.
Тьма тьмущая народа.
Они же принесли на подпись президенту закон.
Я бы всегда писал, вы все законы проверили. И отодвигал бумажку, как это делал министр обороны.
Да.
Еще 2 месяца работали над законом.
А оказывается, фигушки.
Да.
Оказывается, это только разговор был. В общем, политика начинает напоминать шоу-бизнес. Понимаешь? Там под фанеру поют. А здесь что тебе налепят в пресс-службе? Ты озвучил. И потом с изумлением смотришь. Оказывается, это я говорил. Да не может быть. Это что, у нас действительно такое положение? Так называемая темпоральная коллизия? Или когнитивный диссонанс?
Михаил, а я же смотри, вчера Владимир Владимирович говорит, что военную приемку уничтожили. Правильно, да? Военную приемку будем возвращаться назад, да?
Значит, тут вообще...
Хорошо, армия аплодирует. Дошло, наконец-то.
Тут вообще один боец из Минобороны очень аккуратно говорил.
Мол,
вы не правы.
Ага.
Мы военпредов не всем головку под крыло свернули.
Ну,
вот в ядерном оружейном комплексе оставили.
А
значит, у ракетчиков РВСН оставили.
Оставили, да.
У остальных, да, малость пощипали, порезали.
А-а.
Вот мне интересно, любопытен я знать.
Угу.
Я помню проклятые большевистские времена, когда они в бессильной злобе районными инженерами делали генералов. Да, генерал действительно отвечал
головой.
Не за всю отрасль, но за район.
Да.
генеральская должность. И там эти полковники, блин, горелые, бегали, как суслики по углам, чик-чик-чик, с бумагами. Так он вырос в этой приемке. Он пришел из войск майором, допустим, или капитаном.
Так.
Скорее всего, майором после академии. Потому что зачем ты нужен без образовухи?
Да,
значит, в общем, у него есть опыт.
Уже немало послужил, правильно? Минимум комбат.
Он знает, как выглядит трак, как его менять.
Да.
И будь она проклята, эта служба, значит, как минимум он комбат.
Контролирую рабочих.
Значит, дальше он начинает понимать, как же разработка осуществляется. Как готовится ТЗ на разработку вместе с промышленностью? Сколько это стоит?
Как
обеспечить качество? А теперь, оказывается, качество обеспечивать не надо. Мы пойдем у итальянцев купим Чентауро и ознакомимся с тем, как оно устроено. Купили, загнали в боксы.
Ага.
Бокс закрытый. Эти Чентауро обслуживаются исключительно итальянскими экипажами. Хотите познакомиться? Согласовывайте с нами протокол показательных выступлений.
А там девки в экипаже?
Вот это нам, это мы по грязи не поедем. Сюда мы не поедем, потому что холодно, а здесь потому что сыро. А все остальное мы вам можем показать на асфальте. Все. Это вот денежки втюхали. Это называется знакомство с иностранным опытом.
Анатолий Эдуардович обожает века. Обожает броневики и века.
Наш начальник генерального штаба,
любит.
Он тут в Париж летал на выставку оружейную. Ходил. Вдруг увидел красивые буквы.
Меркава.
Не-а.
А что?
Не, когда он про Меркаву говорил, я никак не мог понять, мы что, собираемся воевать с Израилем, что ли? Ведь обычно, когда говорят, вот оружие сравнивают, вооружение свое с кем? С противником.
Но там Винфартом
получалось, что наши враги, наши бывшие земляки евреи. Это же какой-то ужас просто, да?
Хо-хо-хо.
Значит, а тут он вдруг увидел стенд фирмы Баес. Английская фирма, электронная. То, что она вообще американская. Известно в мире всем.
Ну, это не имеет значения. Американская,
но он хотел с ними поговорить, тоже, им по протоколу запрещается говорить с кем-либо без предварительного согласования с американцами.
Давай, подробности.
Ты понимаешь?
Давай.
И ведь это ж к чему могло привести? Окажись где-нибудь рядом, борзый какой-нибудь писака.
Так.
Вроде как из комсомолки, да?
Ну, типа,
он бы тут же
и
написал бы, только с их стороны.
Конечно.
С американской комсомолки.
Да.
Он бы и написал бы, наверное, что начальник генерального штаба русских, которые так безумно посокращали всю свою разведку, сам пытался проникнуть в наши электронные секреты.
Миш, а если вот без шуточек, подводя итог тому разговору, который мы начали, Михаил, Сердюков действительно вот такие вот загнан условия, когда он не может подготовить таблицу расчета по передаче городков.
Методику, не таблицу,
да,
методику.
Да, методику, да.
Методику же он не один делает.
Медведев сказал,
он ее должен согласовать.
Таблица методики там, или методика таблицы.
Он должен, да. Ведь там же есть другие заинтересованные стороны. Вот те стороны заинтересованы вот так.
Миш, вообще министр обороны должен залезать в эти дела.
Но ему принесли ее на подпись.
Ну,
а он возьми...
Почитал, перевернул, на попке написал АСС и поехали дальше, Миш. А?
Начальник одного из отделов управления, начальника химвойск, когда господин Пикалов, Скалозуб знаменитый.
Покажите, где расписаться.
Нет, значит, звали его Вальдемар Вальдемарович Ненс.
Ой, какая русская фамилия.
Да. Хоть и Вальдемар Вальдемарович.
Но.
Имел привычку говаривать. Тут начальник войск проходил. Документ увидел. И прочти его с дуру. А теперь мы опять переделывать будем. Вот.
Нет, ну всерьез. Сердюков 4 года назад минимум, а то и больше, решил, конечно, сократить количество военных городков. Всякий здравый начальник, военачальник должен был понимать, что если мы сокращаем с 26 тысяч городков до 10, а потом до 6, а надо вообще 2,5, то, наверное, у него в голове, если она не пустая, должно роиться, а как мы будем передавать это местным властям? Тимошенко, я правильно формулирую?
Я думаю, что события развивались так.
Ну-ну.
Он с этой идеей пришел к Верховному. Тот сказал... Замечательная вещь. У нас заводы посбрасывали социалку. на муниципалов.
Да, да, да.
Ну,
да,
все,
да,
так, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, вот.
И давай. Помахнул на коленке, да?
Да, давай, Эдуардыч.
Под Кутафьей башней, да.
И на коленке шарахнул. Mm-hmm. А цифры, деньги считать.
Это никого не интересует.
Это же это не царское дело.
Так сказали, что Сердюков же хороший менеджер.
Так это вообще не царское дело.
Что?
Может быть, отложилось у того, кто черкнул там согласен,
да, да,
что
да,
да. На хозрасчет переводятся вооруженные
да.
силы.
Да, да,
не
да.
надо им никаких денег, они все распродадут. А...
Бесплатно все.
Да, все бесплатно.
Родине служим бесплатно. Да, да, поехали.
Да, да, да. У меня такое ощущение, что Николай Егорыч, когда говорил о том, что реформа не подготовлена в научном плане, не обоснована. Да.
Научно не обоснована.
Научно не обоснована. Да, 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 да. Он совершенно не думал о том, что обоснованию еще относятся и финансовые расчеты. То есть он не подозревал.
Михаил, а много, ведь, надо было рассчитывать, правильно, да?
Конечно.
И количество офицеров, количество вооружений, количество военных городков, количество военных аэродромов. И еще считать, что чем меньше будет военных аэродромов, тем американцам легче томагавк свой запустить.
Значит, я, наверное, псих, как вообще все офицеры,
давай, операторы. А я тоже слегка. Такой, я тоже такой, Миш,
вот
поехали.
У меня ощущение, что да. война бродит около наших границ.
Тут один товарищ...
А мы как-то поворачиваемся к ней филейной частью и говорим всем, уважаемые граждане-избиратели, у нас все замечательно.
Не поддавайтесь паранойе.
Да, у нас нет врагов.
Через 3-4 минуты после новостей военное ревью с Баранцом и Тимошенко ждет вас. Не уходите. Ждем ваших звонков. Звоните. О чем угодно.
8-800-200-97-02.
Поговорим о самом сокровенном. Любые вопросы принимаются. До встречи через 3 минуты. Пока.
Военное ревью полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сразу напоминаю наш номер нашего телефона. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, где бы вы ни находились. Мы отвечаем сугубо на военные вопросы с Михаилом Тимошенко. Можем даже конкурс объявить, кто сегодня задаст самый каверзный военный вопрос, на который мы с Михаилом даже, может быть, и не ответим. Но мы попытаемся. Итак, поехали. Михаил, у нас сегодня основная тема разговора. Почему министр обороны не выполнил указания ни премьера бывшего, ни нынешнего, ни бывшего премьера, а нынешнего президента по поводу передачи городков муниципальным властям?
Я думаю, что вариантов ответа, как всегда, больше одного. Сейчас нам звонят?
Да, уже
да, пожалуйста.
Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, немножечко, может, отдаленный вопрос, но где-то... Он может быть и приближен. Скажите, пожалуйста, что происходит с Таманской дивизией?
А дивизии нет. Там же бригада.
Вот, ее уже раскололи на две бригады.
Но
да?
земли-то занимают. Это то, что городок того, такого типа.
Ну, извините,
что значит земли занимают? Может, у них и землю отнять?
Боевая единица осталась. Ее расчленили на две бригады, дивизию. Ну, такая мода у нас. Пошла мы же как обезьяны. Все смотрим на Америку. У нас только жизни американской нет. Ну, а в сущности, чем продиктован ваш вопрос? Все-таки у вас что-то там есть. Есть подспудное. Говорите.
Дело-то в том, что, значит, разговор о том, что якобы там, где находится эта дивизия, там очень привлекательная эта земля. Вот,
зачем вы это сказали? Блин,
земля вокруг Москвы в радиусе 100 километров очень привлекательная.
Вы предали Таманскую дивизию. Сейчас туда немедленно прибудут толстосумы.
Ее передислоцируют.
Да, безусловно, куда-нибудь подальше, да? Значит, дорогая моя, обещаем следить за Таманской дивизией.
Она же не зря называлась Таманской. Вот на Тамане.
У нас Павел в эфире. Добрый вечер, Павел.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Добрый вечер.
Вот живу напротив артиллерийского училища, которое расформировано.
Это где, в каком городе?
Будет в Екатеринбурге.
Понятно.
Так.
1 октября будет год, как оно пустует. Огромная территория, строительная, все, ну, полностью вся инфраструктура.
Еще не продали?
Ничего. 1 сентября отопительный сезон у нас.
Так,
Так. Алло, пропал.
Пропал. Ну что, теперь.
Набежали военнослужащие, которые отвечают за это училище из Славянки.
Угу.
Видимо. И сразу видишь вот нашего абонента.
А что не понравилось? Причущие. Ведь великолепная же база. Торгануть, Миша,
а там,
торгануть.
Конечно. По-моему, на фондах ее учебного парка стоит вся артиллерия той самой пресловутой Екатеринбургской бригады. Она помещается в двух местах, которые через час дам всем в глаз.
Должна быть. Но почему не продали? Версии, Тимошенко, версии.
Вот помнишь, как Кот Матроскин говорил, прежде чем что-либо купить, надо что-то продать.
Хорошо, у нас еще два человека.
Насчет тех денег нет.
О, узнаешь?
Да.
Да, Юрий Николаевич, а ну поехали, каверзный вопрос, поехали.
А при передаче городков нельзя ли воспользоваться опытом, когда мы их передавали нашим друзьям по Варшавскому договору?
Вы хотите поляков или венгров где-нибудь на Урале разместить, Юрий? Скажите, пожалуйста, вот честно, не уходите.
Что значит воспользоваться их опытом? Дело в том, что, Юрий Николаевич, если уж вы задаете вопрос, то готовы должны быть выслушать ответ.
Ага.
А значит, городки наших войск в Польше, в Германии, в Чехословакии, в Венгрии, строились с каждой страной на основании отдельного протокола. Так называемый план Явор, план Висла и так далее. То есть кое-где, кое-в-каких странах городки строили мы, а кое-в-каких странах строили силы страны пребывания.
А некоторые городки строились еще при Гитлере.
А в Германии-то мы, вообще говоря, сидели на немецких городках. Это известно. Что значит воспользоваться опытом передачи? Нам принадлежали только новые современные здания, и то не во всех странах.
А все остальное было, собственно, с той страны,
где мы сидели.
Да, ну, да, собственно, оно и теперь и осталось, да?
Да, конечно.
Да?
Около наших частей вдоль забора ходил комендант, местный, например, чешский, Панырыжик. И командиру говорил, он нес ответственность за внешний периметр обороны, охранную оборону. Как так, пан велитель? Вот у вас заявочка поступила на 4 банки краски и кисточку. А вот я ходил там под забором, вот я палкой подгреб, кисточка валяется с засохшей краской, ваши солдаты бросили. И вот банка наполовину только краска использована. Не дело. Значит, заявки на 4 не приму, принимаю только на 3. А учитывая, что вы не полностью израсходуете, на 2.
Нас учили.
А кисточку вообще не дам.
Нас учили. У нас еще есть кто-нибудь в эфире, уважаемый оператор? Павел Иванович, вы в эфире. Поехали.
Уважаемые полковники.
Да.
Павел Иванович из Екатеринбурга.
Слушаем вас.
Привет, Урал нас сегодня просто восхищает.
Да, участник войны. Комсомольская правда 7 лет воевала за военных пенсионеров, что им правильно платили за продпаёк.
Угу.
Чем это все кончилось? Победой Кудрина или что другое?
Это закончилось ничем. Поскольку и Верховный Совет, и Главная военная прокуратура, и Генеральная прокуратура признали, что за паёк платить ту сумму, которая положена по закону, не надо. Проехали, Павел Иванович. А теперь у нас в эфире Михаил.
Слушаем вас.
Добрый вечер. У меня несколько комментариев. Вот. Первое, что я хотел бы сказать, что, к сожалению, вот когда я последний раз общался с военпредом, было ощущение, что его больше интересует цена изделия, чем то, как оно будет работать, и вообще, что с ним происходило до того момента, как он его увидел.
А-а-а. Это просто так. То есть военпред снюхался с директором предприятия.
Второй комментарий, то, что вот у нас, к сожалению, власть практически ответственная, такое впечатление, что и у армии то же самое. То есть всегда в армии вроде бы был кто-то, кто за что-то отвечал, которого можно было доказать. А теперь такое ощущение, что все хорошо, прекрасная маркиза, никто не виноват, плохие менеджеры.
Ну так у нас же все сказано, врагов нет, все хорошо.
Все понятно. Вот. Ну и последнее, что Кот Матроскин говорил, что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное.
Да.
Вот вопрос, было ли у нас что-нибудь ненужное в армии?
О, все, что ненужное, распродали давно.
Так, ну что у нас не нужно? У нас, допустим, было не нужно приемное министра обороны на Мясницкой. Великолепное старинное здание. Ведь было хорошее заведение. Человек из провинции приезжал, жаловался, принимали какие-то решения. А потом такой жирный министерский глаз сказал: а продать его нахрен за большое бабло. И вы думаете, где сейчас приемная министра обороны?
Она передвижная стала.
Она,
наверное,
в Гувре располагается, по-моему, в 8 квадратных метрах, и никто туда не ходит.
А что ты хотел? А Академия Куйбышева квартал занимала.
Попали.
А мы продали ей экономистам из ФШЭ.
Да.
Она должна была выехать в Кострому. И там она и погибла, ушла в леса, видимо, в Сусанинские.
Вот Николай, я знаю, всегда задают вопросы такие каверзные, очень острые.
Да, слушаем ваш.
Поехали, Николай.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Добрый вечер, патриоты и бывшего Советского Союза. Вот, конечно, ностальгия у меня вместе с вами огромная по брежневской мощи, которая была, и которую Михаил Сергеевич... Ну да ладно, что теперь об этом? А я сейчас вот что хочу сказать, товарищи офицеры. А как вот считаете? Вот считайте, я вам задаю вопрос. А что, если раз у нас здесь ничего не получается, и, как говорится, темная сила задавила, а что, если дать клич добровольцам, которые хотят помочь в прорыву против темных сил, и собрать контингент, ограниченный из добровольцев, желающих побороться за правду, за Русь-матушку, в Сирию, и оттуда, заключив союз временный с Ираном, долбануть по блоку НАТО через Турцию и
выдрузить
знамя победы в Стамбуле, в бывшем Константинополе. Спасибо.
Избудутся мечты русского народа о владении Дарданеллами и что там у нас с Босфором. Я вот что думаю. А вот те богатенькие буратины, которые... Я не беру нормальных предпринимателей, которые накрысили денег, увезли их в западные банки... Они что, неужели не понимают, что деньги эти принадлежат им ровно до той поры, докуда существует российская армия? Как только армии не будет, никто не остановит их друзей от того, чтобы лишить их этих денег, как Каддафи.
Николай, ну что я вам скажу? Я, пожалуй, впервые, честно, по радио «Комсомольская правда» признаю, что такие настроения, как у вас, есть. Ну и что могу, то и скажу. Вот такие патриоты, которые хотят помочь сирийцам, которые понимают, в каком положении сегодня Россия. Я не хочу сказать многие, не раскрывая тайну, но некоторые из них уже там. И мы пожмем им когда-то руку, и они, наверное, расскажут нам и вам, и «Комсомольской правде», что они там делают. Они там есть, они наши. Уважаемый товарищ оператор, у нас кто там еще в эфире? Геннадий в эфире. Пожалуйста, приготовились, Михаил. Геннадий, вы в эфире.
Да, спасибо. Значит, я вам звоню насчет Лесного, да? А от Лесного до Зеленой вы дорогу проверили, нет?
Да нет,
это у нас... по которой он думает, бомбы возят, что ли?
Да, да, да.
Алло. Я варил 4 года назад.
Я понял.
Там такая дорога, что я мотоклассом занимался. Там у нас была лучше дорога. Вы понимаете? Я видел, на чем ездят эти.
Да, я понимаю вас.
Нет, я что хочу сказать, Виктор. Вообще вот я очень благодарен этому человеку, который нам сейчас звонит. Потому что я еще раз убедился в том, что...
Бдительный,
великий, да, русский писатель Лесков был прав, когда написал про левшу, который больше всего переживал из-за того, что англичане ружья кирпичом не чистят. Понимаешь? И вот вытравить это в русском человеке, эту преданность своей стране и своему народу, невозможно ни либерализмом, ни экономизмом, ни юризмом.
Еще пару звонков, и эта дорога будет
засфальтирована. И я думаю, что вот если бы он нам телефон свой оставил, комсомолка должна бы его премировать или ввести какой-нибудь приз его имени.
Сделаем кусок дороги. Это же не
на полном серьезе говорю. Конечно.
Да, да, да. У нас в эфире кто там? Николай. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне очень приятно, что вы подняли такую тему. И очень так это в хорошем темпе ведете ее. И я в этом стиле вам задам вопрос.
Поехали.
Ну как можно поднимать руку на такого человека? А вдруг ему завтра негде работать будет?
Этого не может быть.
Ну, на кого? Про кого мы говорим?
Возьмут с руками и ногами.
Боже мой, да вы знаете, что он же сам рыдает и уже просится. Но ведь вы представляете, он гений подсчета бабла. Вы понимаете, это его предначертание судьбы. Никто в России лучше не считает налоги. Но ведь вы посмотрите, пожалуйста, Ходорковский, да? Ведь сколько к нему подступалось, и везде Михаил Борисович щелкал по этому носу. А пришел один товарищ менеджер и посадил. Ведь мне кажется, каждый должен заниматься тем, что он может. И мне кажется, что было бы просто гениально вернуть его назад. И наша государственная казна будет стахановскими темпами пополняться налогами. У нас еще два человека. Михаил, Юрий,
да, Юрий.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Такой вот вопросик.
Да.
Вот сейчас перелокация военных городков идет, ну, военных баз.
Да.
И получается, что городки приезжают, а базы-то остаются на местах. И причем подвоз занесения боевых дежурств, там, несение нарядов, становится 70-180 километров.
Очень запутанный вопрос. Как
нет,
это военные...
нет, вопрос понятен. Значит, ну, грубо говоря, тех территория... или там да. Позиционный район, его ж ты не утащишь.
Да.
А городок, который был при нем, ликвидирован, всех стянули в какой-то один городок, километров за 200.
Ты мне на русский язык переводишь то, что человек мне сказал.
Я тебе поясняю, что человек сказал.
А ну, давай.
И получается, что теперь их надо на боевое дежурство. Угу. Или еще зачем-то.
А что,
возить за 200... Да за 200 километров их возить надо на службу.
Вы это в виду имели, уважаемый человек?
Я имею в виду, где же экономия была сформирована?
А вы можете нам факт привести, в каком регионе России это случилось, чтобы мы могли хоть знать, куда бежать и разбираться?
Ну, например, почему Подмосковье, а часть стоит в Смоленске, да, ее кидают в Подмосковье. А ехать приходится опять в Смоленск на боевое дежурство.
Ну, что ж тебе непонятно было?
Это сколько километров на боевое дежурство,
уважаемый
человек? Да, 300 километров. Это вы понимаете, с 2 часа, 4 часа едете, да? Ну, нормально, ну, вот в этом и суть реформы. Ну что, Михаил, уважаемые радиослушатели, заканчивать приходится до следующего четверга.
Это называется устранение вынужденных уроков.
Военное ревью выйдет в следующий четверг в 20:08. С вами были Баранец
и Тимошенко.
Звоните нам 8-800-200-97-02. Каждый четверг мы с вами в военном ревью. Всего доброго!
Военное ревью полковника Виктора Баранца.